Здравствуйте, ребята! Это я, Будам, с выпуском номер 191, который я записываю 4 марта 2010 года. Только что вернулся из Бельгии, где я проводил семинар с коллегами. И почему бы не рассказать вам, как я провел последние несколько дней? Конечно, грузить я вас не буду техническими деталями, мы же не про то, а мы про это. Итак, город Брюссель. 7,5 часов лету, и ты там. Страна Бельгия находится в самом центре Европы. Конечно, она знаменита пивом своим и тем, что там находятся важные органы, как они говорят, European Commission. Ну, в общем, руководство Европейским Союзом. Интересно, что города, некоторые города в Бельгии звучат по-русски точнее, чем по-английски. Я имею в виду ближе к их правильным названиям, как их называют бельгийцы. Вот, например, город Антверпен. Так и звучит по их, а вот по-английски его называют Антверп. Почему-то было урезано две последние буквы. Или, например, есть город симпатичный Брюгге, такое туристское, хорошее место. И вот по-русски Брюгге, и они говорят Брюгге. А по-английски он называется почему-то Брюж. Ну, не нам судить. Приехали мы туда за 2 дня до семинара, то есть провели там уикенд в Бельгии, просто гуляя по городу. И, то есть, в субботу мы погуляли, проверили, конечно, пивко, не без этого. Там есть очень много разных сортов пива в Бельгии. Конечно, там истоки идут из монастырей. У них есть такое слово «tapestry». Я думаю, может, я неправильно произнес. Но что-то похожее. Не «tapestry», «tapiste». «Tapiste», наверное, все-таки. В общем, пиво, которое готовят монахи, не для того, чтобы заработать деньги, а, в общем, готовят веками это пиво, меняют на еду. И я не говорю в данном случае о коммерческом пиве, но вот это пиво, которое «шимай», я так раньше его произносил, а правильно его надо произносить «шиме». Такие небольшие бутылочки, некоторые из них с красными этикетками, некоторые с синими, некоторые с белыми. Вот это правильное пиво. Там вот они еще подают вам такие пива, например, как вишневое пиво, крик, что-то такое. Потом у них еще есть, я не пил, правда, вишневое пиво не пил, сладкое сильно. Еще у них есть квак, такое пиво. Квака, его подают в таких деревянных держателях, а бокал чем-то напоминает, может быть, такие крупные песочные часы. Вот. То пиво Лефт, которое я любил, конечно, оно и здесь есть, но мне стали ребята говорить, что, в принципе, это такое коммерческий вариант уже пива, там уже они добавляют химикаты, чтобы производить много, большое количество этого пива, поэтому они говорят все-таки «шиме» лучше пива. Вот. И довольно странная такая была интересная особенность. У нас это двухдневный семинар происходит. Первый день от с 9 до 5 мы занимаемся, а после него у нас такое правило, мы всех участников семинара за свой счет ведем и покупаем пиво. Вот мы спустились на первый этаж гостиницы, и там у них есть бар. И там, в общем, пили мы это все пиво. Ну, такой интересный момент. Один из наших ребят был голодный, не было времени чицуню поесть. И он спросил, нельзя ли мне там заказать какую-нибудь тарелочку там сыра или что-нибудь к пиву, находясь в этом баре. Они говорят, нет, у нас не подается еда. У нас только напитки, ну, там орешки у них единственное, что были. Я ему говорю, этому парню, говорю, что ты не волнуешься, иди вот соседям, вот рядом дверь ресторан в этой же гостинице, возьми там тарелку сыра у них, закажи и приди сюда, к нам в бар и будешь пить пиво. Он пошел туда, а они ему говорят, не имеешь права, мол, потому что у них там такие законы, что в баре можно продавать либо закуску, если ты хочешь, ну, к напиткам, либо сигары. И вот этот бар, они говорят, выбрал сигары. Действительно, там были сигары, если ты хотел. То есть, соответственно, они не имеют права подавать закуску. Поэтому даже тарелку сыром взять и принести в этот бар не позволили, не разрешили. Чему я был удивлен? Я встречался, конечно, много с местными людьми, и в частности, на второй день я ездил там, я вечером прочел доклад в юзерской группе, это программистам бельгийских там по флексу, и за мной ребята приехали, они, это было в другом городе, 50 километров от Брюсселя, они за мной приехали, забрали меня на машине, там я там отчитал, а поздно вечером меня привезли обратно. Там не только я читал, еще была одна презентация. Но пока вот мы были в дороге, у меня была возможность пообщаться с местным населением и там послушать рассказы, интересные рассказы про страну в целом. Чему я был удивлен, чего я не знал. Казалось бы, Бельгия такая спокойная страна, благоустроенная, благополучная, но у них серьезные разногласия есть национального плана. Вообще в Бельгии три языка основных, ну, считаются, наверное, государственные. Французский язык. Потом тот язык, на котором говорят, допустим, в Голландии, он называется «датч». А люди, кстати, которые голландского происхождения, скажем так, живущие в Бельгии, то есть население бельгийское, довольно большая часть его, это они себя называют «флемиши». И маленькая порция людей, которые, у которых немецкий родной язык, то есть французский, «датч» и «джерман» – это вот эти вот языки, которые основные в Бельгии. Но, как оказалось, люди, которые флемиши, или, то есть, которые, скажем так, голландского плана, которых язык называется датч, они не любят людей, которые не флемиши, французы. Вот. Ситуация менялась в Бельгии. Когда-то французская часть Бельгии была богаче, сейчас как раз-таки флемиши больше работают, у них больше денег. И они поговаривают о том, что надо вообще разделить страну даже. Еще не дошло это до таких серьезных, прямо таких голосований народа, когда разбежаться и все, но люди не любят друг друга. Флемиши не любят французов, а французы не любят флемишей. Часто они даже не хотят разговаривать друг с другом, хотя знают. Не все знают языки друг друга, но многие знают, но не хотят. Мне ребята рассказывали, что было даже вообще, доходило до смешного, говорят, что даже, ну, может быть, даже это было до траги смешного. Они говорят, это было в новостях пару месяцев назад тоже. Шли два поезда. В одном водитель был флемиш, а второй был француз. И там произошла какая-то неполадка. Не то со стрелками, не то еще чем-то. И чуть ли не дошло дело до столкновения поездов. А усугубляло все тем, что машинисты не хотели друг с другом переговариваться из-за того, что они вот были разных национальностей. Поэтому, если вы думаете, что только национальный вопрос существует только в слабо развитых странах, ошибаетесь. Такие страны, как Бельгия, тоже имеют такие же проблемы. Вообще страна такая, в которой огромное количество налогов люди платят, из-за этого они имеют довольно много бенефитов в плане для людей. Вот, ну, естественно, медицина бесплатная у них, образование в очень такие номинальные деньги, ну, там, каких-то там 400-500 евро в год, по-моему, за учебу, можно считать, что вообще бесплатно. Если вас увольняют с работы, то если доход у вас совсем маленький, то вам могут платить эти бенефиты по безработице, пособие по безработице, или, как у нас говорят, unemployment benefits, до конца жизни некоторым платят. Отпуска очень большие, у кого 24 рабочих дня, у кого 30 рабочих дней. Одним словом, не так все, как в Америке, не так. Все такое социалистическое. Но, в принципе, люди довольны. И еще интересные моменты, которые я для себя отметил, пока общался вот с ребятами, в частности, на User Group, которая у них проходила, там сначала там и пили там пиво, были баночки, там всякие сладкие напитки, пиццу заказали. Ну, пока вот это ели, пили, общались друг с другом. И что меня удивило, ну, допустим, там один парень сказал, кстати, все говорят по-английски. Бельгия такая страна, очень легко в ней. Там все говорят по-английски. То есть, если есть проблема, остановили любого человека на улице, тебе с удовольствием расскажут, ответят на твой вопрос, куда пройти или еще что найти и так далее. Вот, так вот я с ними разговариваю, один там говорит, парень молодой, вот у нас, как у вас, мол, типа работа вот на, вот, в программировании в области? Я говорю, хорошо, там нормально, рынок хороший и так далее. Он говорит, у нас не очень. Я говорю, где не очень? Он говорит, Ну, в моем городке. Он живет в небольшом городе. Я сразу удивился, говорю, как это в небольшом городке? Он 50 километров отсюда, Брюссель, полмиллионный город, там, наверное, полно работы. Говорю, да, конечно, там есть. Но для этого мне надо переехать в Брюссель, а мне нравится мой городок, и я не хочу отсюда уезжать. Вот это меня удивило. Я думал, что, скажем, только в России принято так, что буду сидеть у себя в деревне и никуда не поеду. А оказывается, нет, я был неправ. То есть, вот видите, такая развитая страна, как Бельгия. И потом я стал спрашивать у других, они тоже говорят, да, вот это в культуре у нас, мы любим жить в своем городке. И если есть возможность из него не уезжать, мы не будем отсюда уезжать. Вот так-то, видите, а в Америке люди едут туда, где работа, а в Европе, ну, я не знаю, опять же, не буду говорить за всю Европу, но вот в Бельгии вот так. Люди не хотят, люди будут довольствоваться меньшим, но не уезжать из своего города. Следующие моменты, да. Вот когда я там отвыступался, потом другой докладчик был из местных, и он там выступал, я уже сидел и слушал его доклад технический, и рядом сидел парень со мной из местных тоже, и он мне показал ручку, у него была такая толстая ручка, которую он записывал, ну, там, заметочки по докладу. Вот, он записывал это все, там, рисовал какие-то диаграммки, и мне говорит, ты знаешь, это у меня вот это Java-enabled, ручка такая, что в ней есть программное обеспечение, написанное на Java. Я удивился, сначала подумал, что он меня обманывает. Он говорит, нет, точно, там кстати, и табло какое-то было, там какие-то циферки бегали на этой ручке. Он говорит, да, это вот такая ручка, она считывает весь текст, который я пишу, и потом ты его можешь легко перебросить на компьютер. Потом он написал ссылочку к этой ручке, я вам ее покажу. Но более того, эта ручка не только считывает, вернее, запоминает всю страницу, которую вы пишете своим почерком, она ее потом как считывает как картинку, но не мертвую картинку, она еще, кроме этого, делает аудиозапись. Вот, скажем, это была лекция или доклад, аудиозапись она делает. И более того, она синхронизирует звук с этими вашими каракулями, которые вы своим почерком писали вот на листике бумаги. И вот он мне писал ссылочку, он мне спросил разрешение, могу я там опубликовать вот это, то, что я сделал. Причем он это называет pencast. Pen – это ручка, да, cast – это не мне вам рассказывать. И такого слова я еще не слышал, но вот теперь новенькое – pencast. То есть он записал, ну, звук, конечно, качество не очень, но как для лекции, как для диктофона, синхронизированного с вашими заметками, это довольно неплохо. Вот если я вам ссылочку отправлю, посмотрите, вот если вы будете... Ну, там, можете слушать, можете не слушать, это не важно, но, по сути, если вы даже подвигаете ползунок вот этот аудио, увидите, как будут высвечены все больше и больше кусочков на его заметках, которые будут показаны на экране. То есть он слушает, и, соответственно, те места, которые он писал, подсвечиваются. Я сидел и думал, что так как он у меня довольно много подслушателей, люди, которые... Студенты, какая классная штучка. Лень идти, допустим, на лекцию. Дай эту ручку отличнику, вот, соседу. Пусть он записывает себе, как он все записывал. Вот. А вечером придет, вернет тебе ручку, а ты ее раз на компьютер скинул. Там вся лекция уже на аудио. То есть можно, не выходя из постели, продолжать себе пить пивко и слушая лекцию по сопромату. What a life! Вот это жизнь, ребята! По-моему, она стоит 200 рублей у нас. Не знаю, сколько она. Существует ли такая ручка у вас или нет, не знаю. Еще из таких полезных вещей, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Один из моих коллег, который там был, в один день не мог найти паспорт. Ну вот и подумайте. У нас там всего несколько дней. И если бы он, на самом деле, он его нашел потом. Он был там в каком-то карманчике, там, сумке. Но, по сути, подумайте, какое это неудобство, если вы потеряли паспорт. Если бы он его не нашел, это надо было идти в американский консулат, заказывать второй паспорт. А там это, чтобы заказать второй паспорт, желательно иметь копию первого паспорта, который ты потерял. А где эта копия? Есть ли у вас копия паспорта? Вот я хочу вас спросить. Особенно те люди, которые, скажем, должны носить его с собой или выезжают за границу. Поэтому мой вам совет – снимите копию паспорта, сканируйте его себе, сохраните его в каком-то формате, либо в PDF, либо там какой-нибудь как image, и отправьте его себе имейлом.
И все. И пусть он у вас будет в вашем e-mail. Если, не дай бог, вы где-то, находясь в непонятном месте, в чужой стране, потеряете свой паспорт, вы всегда сможете залогиниться в свой e-mail, найти свой, вот тот e-mail, где у вас паспорт был отправлен, распечатать его, и тогда уже идти, скажем, в российский консулат или еще в какой стране вы живете, и уже вот с копией паспорта, который у вас был, вам значительно быстрее они смогут восстановить и сделать другой паспорт. Поэтому, если вы еще этого не сделали, сделайте это, сделайте копию паспорта и отправьте себе же ее имейлом. Следующие моменты. Конечно, нужно вам рассказать о том, что в Брюсселе есть тоже улица красных фонарей. Но это, конечно, жалкое подобие. Ну, как мне говорили люди, я никогда не был в Амстердаме, вот на такой улице. В Амстердаме улица красных фонарей, где вот эти все девочки стоят в витринах окон, а ты можешь к ним подойти и договориться, и провести с ними очень чудное время за твои же собственные деньги. Мне сказали, что в Амстердаме там целый квартал такой, довольно благоустроено, красиво ходят, много туристов там. Вот, но я решил проверить, что у нас происходит здесь, в Брюсселе. Вот, да, есть такая улица, но это, конечно, очень такое бледное впечатление она оставила. Таксист, кстати, звали его Саид. Всегда, кстати, ребята, разговаривайте с таксистами. Таксисты знают очень много, особенно если вы в другом городе. Они вам могут много чего порассказать и дать полезные советы, пока везут вас куда-либо. Ну и вот этот таксист Саид сказал мне, что вот ты будешь там гулять по этой улице, но лучше все-таки к этим девочкам не ходи. Вот. Почему? Я говорю, почему я не должен ходить? Чего же я туда иду? Он говорит, ты знаешь, говорит, они грязные. Он говорит, вообще-то девочки не грязные. Вот. Но, говорит, у них там комнаты эти грязные, там не будет тебе чистого белья, вот топчаны какие-то грязные стоят. Ну, я тогда говорю, ладно, Саид, не волнуйся, не пойду тогда к ним, но погуляю, посмотрю это точно. Он мне еще рассказал такие правила, как, если, говорит, тебе девочка понравится, вот они все в окнах стоят, они все стоят таких, ну, типа как в купальниках или в таких одеждах открытых, ну, такие очень они в правильных позах, некоторые из них курят, но вот ты идешь мимо, и они вот тебе улыбаются, мол, машут рукой, мол, подходи, вот, и ты, если тебе, допустим, понравилась какая-то барышня, ты должен к ней подойти и показать на руке какое-то количество пальцев. Каждый палец – это 10 евро. Вот, например, ты ей показываешь 4 пальца, это значит 40 евро. И там примерно такие цены. Вот я сам лично это видел. Там парень молодой куда-то проходил, он ей показывает 3 пальца на руке. Она ему помахала, мол, нет, и показывает ему 4 пальца. Что-то, то есть, вот, я так понимаю теперь, что он мне предлагал 30 евро. Она говорит, нет, за 30 не дам, а вот дам за 40. Вот, это же Саид сказал, что вот если ты с ней договоришься за 40, то она, конечно, будет хотеть еще, чтобы ты ей потом дал какие-то чаевые. То есть она с тобой проведет там 10-15 минут. Вот, секс ты с ней, конечно, получишь, но после этого, говорит, дай ей как что-нибудь на чай, если ты решишь. Вот, на чай я ей не дал, потому как я девушку не брал. Но честно прошелся, так что я уже это видел. В следующий раз буду в Амстердаме, если, то непременно посещу Red District, он называется. А сказал я вам эту всю информацию для того, что если вы, ребятки, соберетесь когда-то в Бельгии молодые и решите посетить и проверить это, значит, смотрите, если вам нужно очень чисто, чтобы все было вокруг, езжайте либо со своим самоваром в Брюссель, либо вот эта улица красных фонарей вам может не помочь. Более того, нам сказали, что она не очень безопасна, и лучше идти туда не одному, а с кем-то. Что значит небезопасно, я не знаю. Но, опять же, за что купил, за то и продаю. Теперь на обратном пути у нас был самолет, когда это было, среда, вчера. Вот вчера мы приходим, был самолет Дельты у нас около 12, но мы пришли, правда, раньше. И нам смотрим на табло, написано «самолет cancelled», отменен самолет. Подошли к этому прилавку нашей авиакомпании, они говорят, да, вы знаете, в Нью-Йорке не очень хорошая погода, аэропорт, мол, не закрыт, но он они решили уменьшить объем, limited capacity. И поэтому наш конкретный флайт, говорит, был canceled.
Но, говорит, вы не волнуйтесь, мы вас отправим через Амстердам. Вы приедете позже, часа на полтора, но прилетите все равно. Вот сейчас, говорит, будет самолет Брюссель-Амстердам, это вообще полчаса там лета в воздухе. А потом Амстердам-Нью-Йорк. Ну, так мы и сделали. У нас было где-то времени, может быть, час в аэропорту Амстердама. Вот, там я прогулялся. Кстати, там продаются всякие такие интересные штучки, как семена. Конечно, там же цветы, это большой бизнес в Голландии. Цветы я не стал покупать семена, но я купил семена помидор и огурцов. Вот, пакетики. Почему я не стал покупать эти луковицы всяких-то, тюльпанов, не тюльпанов, а чего-то другого. Я уже не помню. Ну, какие-то не то розы, не то бегонии, не то еще что-то. Потому что это, наверное, был бы дополнительный риск. В Америке не разрешено, в принципе, привозить семена. Возить, я имею в виду, семена. Хотя у них там есть какие-то варианты для американцев, там, где выдается справочка, что эти семена чистые. Короче, вреда никакого от них не будет. Всякое такое. Но вот семена помидорные я привез. И, наверное, летом. Вернее, летом уже сейчас надо, наверное, высаживать их в землю. И летом у нас есть обычно такой кустик помидорный. И всегда приятно сорвать свой помидор, который ты вырастил, поливал, и без всяких химикатов, и всякое такое. Что меня удивило в аэропорту? И какой-то идиотский плакат. Вот, я попробую, может быть, даже его поместить в шоу-нотах. I love. Там вообще, если вы видите букву I, а потом сердечко, это сердечко означает слово love. Я люблю. I. Так вот там было I love my job at the airport. То есть, я не знаю, какой-то дебил начальник придумал. Вероятно, работники аэропорта должны вывешивать эти все плакаты, видно, для самовдохновления, которые говорят, что я люблю свою работу в аэропорту. Не знаю, какой дурак это придумал, но, вероятно, положено вывешивать такие плакаты работникам аэропорта, которые пишут, я люблю свою работу в аэропорту. Может быть, это тебя будет как-то воодушевлять, если вдруг настанет момент какой-то грустный, тебе захочется уйти, поднимешь глаза, увидишь плакатик, я люблю свою работу в аэропорту, и сразу все станет по-другому, яркие краски, и увольняться уже не захочется. В самолете на обратном пути из Амстердама в Нью-Йорк самолет был довольно большой, человек на 400. Ну и там всякие фильмы были, то есть можно было выбирать какой-то фильм хочешь по телевизору. В частности, я посмотрел очень хороший фильм, я вам его настоятельно рекомендую. Фильм называется «Up in the Air» – «В воздухе». Я не знаю, как его переведут по-русски или перевели его на русский язык. Может быть, в воздухе, а может быть, в подвешенном состоянии, не знаю. Одним словом, очень хорошо сделан фильм. Играет в нем Клуни, Джордж Клуни, и играет, как всегда, хорошо. Красиво, хорошо очень показаны отношения между старшим и молодым поколением. И мне было, вот я смотрел этот фильм, и я вспоминал вот эти подкасты и вот таких моих молодых горячих подслушателей, которые часто вот так что-то они быстро заводятся и пишут какие-то злые комментарии, и вот якобы они уже все знают как надо, а вот мы, старперы, не знаем как надо. И очень красиво снят фильм. Фильм хороший, правдивый и умный, по моему мнению. Поэтому я вам настоятельно рекомендую его посмотреть. Более того, если вы молодой человек, я вам советую его посмотреть раза три, вот с перерывом в денек или в два. Чем с каждым новым разом вы, я думаю, будете больше понимать, что хотел сказать сценарист этого фильма. Сценарий написан очень хорошо. Мне сказали, что даже потом, что сценарист получил когда-то Оскар. Не за это, за другой фильм. Очень умный фильм, такая реальная жизнь. И я себя вспоминал тоже, когда мне было лет 15. Я помню, я смотрел на свою маму, которой было тогда, может быть, лет 40. Я думал, боже, какая старая женщина, ей уже 40 лет. Я думаю, наверняка и вы так сейчас думаете, что те люди, которым уже после 40,
Наверное, они уже выжившие из ума, и пора им вообще уже в дорогу. И как они могут что-то понимать? Это мы, молодежь, это мы знаем, как надо. Так вот, посмотрите этот фильм, настоятельно рекомендую. «Up in the Air». Там же, кстати, что меня удивило, вот в этом меню, в этот entertainment, а вот это называется, развлечение по телевизору в самолете, помимо всяких обычных меню items, как это сказать, меню items, развлечения, там типа фильмы, документальные какие-то, фильмы, телепередачи, там спорт, была еще новая штучка для меня, это была менюшка «Изучай иностранные языки». Довольно было мне интересно. А я все время собираюсь изучить французский. Ну, я думаю, что я вот-вот уже близко-близко подхожу к тому, чтобы действительно сесть и сделать это. По крайней мере, начать. Ну, вот я решил, думаю, вот как раз есть такая возможность. Делать нечего, 7 часов лететь. И вот я взял и думаю, сейчас попробую, поизучаю немножко французский, какие-то простые слова. А фирма, есть такая известная фирма, которая выпускает через программное обеспечение по языкам, книги Berlitz. У них есть целая сеть заведений, где можно изучать иностранные языки. И вот это их был софтвер. Но UI в софтвере был сделан, ну, не так, как нам всем бы хотелось. И я там что-то накликал, и начал изучать эти числительные, там 0, 1, 2, 3, они на экране появляются, ты можешь нажать на кнопочку на пульте «повторить». И вот она мне рассказывает числительные до 10, и что-то я чувствую, что я не то, что-то, ну, не французский это. Я помню, 6 по-французски было всегда «сис», а там что-то другое. И у меня такое подозрение закралось, что ребята нас обманули, я, похоже, изучаю не французский. Потом начал лазить по этим меню и точно понял, что я, в общем-то, сидел и изучал датский язык. А все почему? Потому что UI был сделан неправильно, по моему мнению. Ну, потом я, конечно, все-таки все это поменял. И еще минут 10, наверное, изучал числительные французские, а потом еще были какие-то короткие диалоги. В общем, надо не лениться, Будам, не ленись, Будам, надо изучать французский язык, ты понял? А что-то только английский и русский. Вот, и то мне уже говорят, что у меня в русском какие-то неправильные слова или ударения. Теперь в завершение я вам поставлю, дам ссылочку такую. Мой старшенький, вернее, младшенький взял и записал старшенького ребенка моего, как тот играл свою там свежую песню на гитаре. Потом первый раз мой старший сын Юра его зовут. Он что-то он напялил очки, я не знаю, какие-то, он очки не носит, видно, это типа для понту, или чтобы это такой у него был имидж такой, я не знаю, может быть, это cool, наверное, в этих очках это более cool, но тем не менее, вот это он в своей комнате сидит, а мало его записывал, а он, вот он спел эту свою какую-то свежую новую песню, вот, мне нравится его, то, что он придумывает его песни, вот, мне нравится, я слушаю с удовольствием, а теперь вы посмотрите, вот на этом YouTube, что вот он спел. Кстати, обратите внимание, вот это его комната, где он находится, ну, его комната, в которой он вырос. Вот там вот у него стоит этот стол, за которым он работает. И вот на этом столе, в частности, справа стоит такой большой экран. Это типа как таблет. Но это специальный экран, он же занимается мультипликацией, он же рисует. И вот этот специальный экран, такой планшет, и у него есть специальная ручка. Вот этой ручкой он рисует прямо, находясь во флеш программе, то есть производить флеш, но он рисует рукой все же. Он рисует рукой, и вот это они сделали такую ручку, где специальный эффект, что дает, как он говорит, тебе точное ощущение, как у художника. Вот, допустим, ты сильнее нажал, она сделает толще линию и так далее. То есть вот этот планшет, которым он пользуется давно для того, чтобы рисовать. На бумаге он уже не рисует, как было когда-то. Вот, а раньше, когда он учился в своем колледже, когда получал образование вот по мультипликации, вот тоже обратите внимание, вначале там видно немножко справа, такая стоит как коробка с белым кругом на ней. Вот тогда еще, когда он поступил в институт несколько лет назад, это было, он уже закончил уже его, то это была простая, типа как когда-то в институте мы типа козу делали. Ему надо было нарисовать тысячи и тысячи вот картинок на бумаге для того, чтобы сделать мультик. И вот там в этой внутри этой коробки под этим кругом пластиковым стояла лампа, а там было такое небольшое крепление сверху для картинки. И вот он рисовал картинку, А потом, допустим, если надо нарисовать следующую картинку, знаете, как мультипликация, вот там, допустим, герой поднял руку немножко, то есть он клал нижнюю картинку, потом клал верхнюю картинку, но уже немножко с каким-то изменением он рисовал там в движении, чтобы получалось. Одним словом, посмотрите вот на моего старшенького и послушайте его песню. Я ему говорю: Юра, поезжай в Россию, там такие классные девочки, найдешь себе хорошую девочку. Ну, что-то он пока еще не проникся этой мыслью. Но если есть хорошие девочки, которым этот мой мальчик нравится, ну, может быть, вы с ним свяжетесь и расскажете, что, и, что Юра, мол, мне нравится слушать подкасты Будама. Может, встретимся? Будьте здоровы, ребята. С вами был Будам. Благополучия вам, вашим семьям, бойфрендам, гёрлфрендам, преподавателям и просто прохожим. Будьте здоровы!